Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 31-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова. Обращаемся к заключительной ее части, к хвалитным стихирам или стихирам на хвалитиях. Это заключительная группа стихир на всеносчном бдении, то есть последняя часть службы, которая является изменяемой частью. Последняя группа текстов, которые отражают смысл празднуемого события, а не просто являются повторяющимися от службы к службе. Стихиры на хвалитиях получили свое название, поскольку перед их исполнением по богослужебному уставу должны быть прочитаны три последних псалма Псалтири, 148, 149, 150, в которых часто повторяется слово «хвалите». Вот начало 148-го псалма: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет». И так далее. То есть мы часто слышим повторение слова «хвалите». Что касается самих стихир, они по богослужебному уставу исполняются, перемежаясь стихами 150-го псалма. «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его». Заключительные слова 150-го псалма: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Перед чтением хвалитных псалмов поются запевы: «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, тебе подобает песнь Богу, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе подобает песнь Богу». После этого запева следует чтение хвалитных псалмов, то есть тех псалмов, которые мы назвали, 148, 149, и затем уже поются стихиры, перемежаясь стихами 150-го псалма. И вот эти стихиры, занимающие заключительное место на всеносчном бдении, выражают нашу радость по поводу празднуемого события и восхваляют Богородицу как виновницу события Рождества Христова. Всего 6 хвалитных стихир имеет служба праздника Рождества Христова. Первые 2 мы прочитали и разобрали на наших предыдущих уроках. Сегодня обратимся к 3-й. Вот ее текст по-церковнославянски: «Придите, воспоим Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву. Радуйся, Граде, одушевленный Царя и Бога, в нем же Христос пожив спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим, зовуще, Богородице, моли из Тебе воплощенного спастися нам». Итак, «приидите, воспоим Матерь Спасову». «Приидите» — слово, которое мы часто встречаем в литургических текстах. Взять хотя бы молитву «приидите, поклонимся». Так вот, это церковнославянское слово «приидите» переводит греческое «дефте», употребляющееся при повелительном наклонении для усиления повелительности. Слово это можно перевести на русский язык такими словами, как «эй», «сюда», или хорошим эквивалентом было бы «давайте». «Приидите, воспоим», то есть «давайте, воспоем». Почему вот это греческое слово, употребляющееся для усиления повелительности, слово «дефте», переводится на церковнославянский язык словом «приидите»? Здесь можно усмотреть влияние латинского перевода Священного Писания, где такое слово, то есть греческое слово «дефте», переведено латинским словом «venite». «Venite» — это именно и значит «придите» или «приходите». Ну вот наша славянская богослужебная традиция оказывается не полностью чужда и традиции латинской. Во времена, когда возникла славянская письменность, когда ее создали святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, когда они создали первые переводы текстов Священного Писания и богослужебных текстов, это IX век, еще не произошло разделение церквей, и вот сама деятельность святых братьев Кирилла и Мефодия начиналась в государстве Великая Моравия, которая находилась в юрисдикции немецких епископов и через них Папы Римского. Этим фактом, точнее, всеми этими обстоятельствами, отсутствием разделения церквей в ту эпоху, и тем, что латинская традиция в государстве Великая Моравия уже была известна, наверное, и можно объяснить то, что в наших богослужебных текстах, в текстах на церковнославянском языке до сих пор можно обнаружить какие-то следы латинского влияния. Вот что выражается, например, тем, что греческое слово «дефте», «эй», «сюда» переводится как «приидите», поскольку, еще раз повторим, на латинский язык оно переводилось словом «venite», «придите». Продолжим разбирать текст стихиры «Приидите воспоим, Матерь Спасову». Обратим внимание на грамматическую форму «воспоим». В этой же стихире далее мы встречаем слово «воспоем». Вот между «воспоим» и «воспоем» есть разница. Если «воспоем» — изъявительное наклонение, наклонение, которое употребляется при констатации факта, то вот «воспоим» — повелительное наклонение. Повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть обращенное ко всем присутствующим, повеление, обращенное ко всем участникам богослужения. Такие формы повелительного наклонения в первом лице множественного числа весьма распространены в богослужебных текстах. Ну вот хотя бы взять возглашение «Господу помолимся», там ведь тоже повелительное наклонение, призыв помолиться, именно призыв, а не констатация того факта, что мы помолимся. «Матерь» — это винительный падеж. Слово «мати» в церковнославянском языке «мати» — именительный падеж. «Матерь» — винительный, падеж, отвечающий на вопросы «кого что», падеж дополнения. Таким образом, смысл фразы «приидите воспоим, Матерь Спасову», «давайте воспоем, Мать Спасителя». Читаем далее текст «По Рождестве паки явльшуюся Деву». По Рождестве, то есть после рождения ею младенца, явльшуюся, явившуюся, церковнославянское причастие прошедшего времени, Деву. Здесь мы видим тот же винительный падеж, что и у слова «матерь». Здесь таким образом ряд слов в винительном падеже «Матерь Спасову», «явльшуюся Деву». Все это составляет конструкцию «двойной винительный падеж». Такая синтаксическая конструкция включает в себя как минимум два слова в винительном падеже, но их может быть и больше. Это не принципиально. Принципиально для понимания этой конструкции то, что часть из этих слов в винительном падеже, одно или несколько, логически представляют собой именную часть сказуемого. Вот часть конструкции «двойной винительный падеж» является дополнением. Здесь дополнение – это слово «матерь». Например, «приидите, воспоим матерь Спасову», «давайте воспоем кого что мать Спасителя». Вот это прямое дополнение. Другая же часть конструкции «двойной винительный падеж» — это логически уже другой член предложения, сказуемая, именная часть сказуемого. Употребление форм одного и того же падежа в разной синтаксической роли, то есть в качестве разных членов предложения. Вот это особенность древних языков и древнегреческого, и церковнославянского. По-русски именная часть сказуемого, как правило, выражается творительным падежом. «По Рождестве паки явлющуюся деву». Мы переведем это на русский язык: «после Рождества снова или по-прежнему оказавшуюся девой, явившуюся девой, оказавшуюся девой». Этот винительный падеж «деву» заменим при переводе на «творительный падеж», поскольку, как мы уже сказали, именная часть сказуемого в русском языке, в отличие от древних языков, выражается другой падежной формой, то есть формой творительного падежа. Здесь же она выражена формой винительного падежа. Итак, прочитаем еще раз эту фразу и переведем ее. «Приидите, воспоим матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся деву». «Давайте воспоем мать Спасителя, после рождения по-прежнему оказавшуюся девою». Читаем далее стихиру. «Радуйся, граде, одушевленный царя и Бога, в нем же Христос пожив спасение содела». «Радуйся, граде, одушевленный царя и Бога». «Граде» — это звательный падеж слова «град», «город», звательный падеж, падеж, употребляющийся при обращении. Отметим, что слову «радуйся» в греческом тексте этой стихиры соответствует форма желательного наклонения. Это более учтивая форма, чем повелительное наклонение. Ее можно буквально перевести «ты могла бы радоваться» или «о, если бы ты радовалась». Но на церковнославянский язык перевести это достаточно сложно одним словом. И вот поскольку славянские переводчики стремились каждому греческому слову подобрать какой-то эквивалент в виде слова славянского, то вот эта греческая форма желательного наклонения переведена повелительным «радуйся». Интересный эпитет Богородицы здесь употреблен. «Радуйся, граде, одушевленный царя и Бога, одушевленный город царя и Бога». Читая этот текст, мы можем вспомнить фрагменты Священного Писания, в которых говорится о городе Божьем, граде Божьем. Это, например, место из Нагорной проповеди, где Христос говорит: «А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». И вот эта тема града Божьего, города Божьего, развивается особенно в послании к евреям святого апостола Павла. Вот мы читаем об Аврааме в 11 главе послания к евреям. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». И далее вообще о ветхозаветных праведниках. Та же 11 глава послания к евреям: «Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Далее 22 стих 12 главы послания к евреям. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Вот здесь уже появляется тема небесного Иерусалима. Ну и, наконец, 14 стих 13 главы послания к евреям. «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Во всех этих случаях, во всех фрагментах послания к евреям святого апостола Павла, которые мы зачитали, так же, как и в тексте разбираемой нами стихиры «Радуйся, граде, одушевленный царя и Бога», слову «град» или «город» в русском переводе соответствует греческое слово «полис». Очень утонченный в некоторых моментах греческий язык вот такому понятию, как «город», тоже имеет несколько соответствий. Ну вот, например, в греческом языке помимо слова «полис» есть слово «асти». Это слово тоже означает «город», и вот в современной Греции полиция называется «астиномия». Во всех остальных странах название «полиция» происходит от греческого слова «полис», но в самой Греции название этой правоохранительной структуры происходит от другого греческого слова со значением «город», от слова «асти», «астиномия». Ну вот слово «полис», помимо значение «город», имеет еще значение «общины». «Полис» — это не просто город, это город-государство, город как община граждан, собиравших городское собрание, именовавшееся экклесией. Вот в Священном Писании, когда говорится о граде Божьем, употребляется именно это греческое слово «город». Таким образом, это иносказательное изображение того царства, которое Бог уготовил любящим Его, ну и всех тех, кто войдет в это царство, и церкви, как общины верных. Вот здесь, в стихире «Праздника Рождества Христова», которую мы читаем, «град, одушевленный царя и Бога» — это эпитет Богородицы. В связи с тем, что здесь употребляется такой эпитет, интересно отметить, что в одном из древнейших храмов Руси, Киевском храме Святой Софии, есть изображение, мозаика, изображающая Богородицу Аранту, молящуюся Богородицу, с поднятыми руками, и вокруг изображения Богородицы идет по-гречески надпись «Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро». Это 6 стих 45-го псалма. Мы процитировали его по-церковнославянски, но там надпись выполнена именно по-гречески, несмотря на то, что храм этот находится в Киеве. И это совсем не случайно. Дело в том, что слово «полис» — «город» в греческом языке женского рода, а в этом псалме, в 45-м псалме, речь идет именно о граде Божьем. Так, например, 5-й стих этого псалма читается следующим образом. «Речная устремления веселят град Божий». «Освятил есть селение свое вышний» в переводе Бирюковых. «Воды стремительные веселят град Божий, освятил обитель свою Всевышний». И вот 6 стих, говорящий о том же граде Божьем. «Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро». В переводе Бирюковых «Бог посреди града». и не поколеблется он, поможет ему Бог на заре утренней. Как мы уже сказали, слово «полис» — «город» в греческом языке женского рода, надпись в храме Софии, в Киевском храме Софии Премудрости Божией, выполнена именно по-гречески, надпись, идущая вокруг изображения Богородицы. Таким образом, буквальный смысл, буквальные грамматические смыслы этой надписи — «Бог посреди нее», и не поколеблется она, поможет ей Бог на заре утренней. Церковнославянский перевод — «Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро», но буквальный грамматический смысл — «Бог посреди нее, поможет ей Бог», поскольку слово «полис», слово «город» в греческом языке женского рода. Таким образом, мозаика — это изображающая Богородицу, показывает, что она и есть одно из воплощений как бы вот этого библейского, таинственного библейского понятия о граде Божьем. Бог, который в чреве ее зачался, Бог посреди нее. Богородица в каком-то смысле и церковь собою символизирует, где тоже живет Бог. И слово «церковь», «экклесия» по-гречески также женского рода, собственно, как и в русском языке оно женского рода. Таким образом, библейское понятие «град Божий», вот это таинственное символическое понятие, указывает и на Богородицу, и на церковь, и на грядущее царство Божье, и таким образом совершенно не случайен вот этот эпитет Богородицы в данной стихире «Град одушевленный царя и Бога», эпитет этот, имеющий большую предысторию в христианской мысли, в христианском священном писании. «Радуйся, граде одушевленный царя и Бога, радуйся, одушевленный город царя и Бога, в нем же Христос пожив спасение содела». «Пожив» — вот это церковнославянское слово переводит греческое слово со значением «поселиться». «Пожив» по-гречески «икисос». Здесь тот же корень, что в слове «икумени», «вселенная», так в византийскую эпоху и в античную эпоху называлась известная людям того времени заселенная часть земли. Христос пожив икисос, то есть поселившись, спасение содела, содела сотворил спасение, или как Скобланович переводит «устроил спасение», «спасение для мира». Далее, «с Гаврилом воспоем, с пастырьми прославим зовуще». «Воспоем» — мы уже обращали внимание на отличие этой грамматической формы от формы «воспоим». «Воспоим» — повелительное наклонение в первом лице множественного числа, «воспоем» — изъявительное. Здесь это следует понимать не как будущее, а как настоящее время. Вместе с Гавриилом мы воспеваем, вместе с пастухами мы прославляем, взывая. И заключительная фраза этой стихиры — «Богородице, моли из Тебе воплощенного спастися нам». «Богородица, умоляй воплощенного из Тебя, чтобы спастись нам». Прочитаем еще раз текст этой стихиры по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Приидите, воспоим, Матерь Спасову, по Рождестве паки явльшуюся Деву. Радуйся, граде, одушевленный царя и Бога, в нем же Христос пожив, спасение содела. С Гавриилом воспоем, с пастырьми прославим зовуще. Богородице, моли из Тебе воплощенного спастися нам. Давайте воспоем, Мать Спасителя, после Рождества, по-прежнему оказавшуюся Девой. Радуйся, город одушевленный царя и Бога, в котором Христос, поселившись, устроил спасение. Вместе с Гавриилом мы воспеваем, с пастухами прославляем, взывая: «Богородица, умоляй воплощенного из Тебя, чтобы спастись нам». Вот на этом мы сегодня заканчиваем нашу передачу. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.